Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троице-Сергиевой Лавры. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире 551 выпуск программы «Троицкое слово» совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У микрофона автор программы Николай Бульчук. Сегодняшнюю передачу открывает архивная запись слова преснопамятного архимандрита Георгия Тертышникова, насельника Троицы Сергиевой Лавры, преподавателя Московской Духовной Академии, об обязанностях христианина. Эта запись сделана в 80-е годы прошлого века. Программу продолжит заслуженный профессор Московской Духовной Академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. Прозвучит очередной фрагмент из цикла «Поучительное слово святителя Филарета Дроздова по его письмам». Во второй половине часа вас ждет продолжение знакомства со старейшими преподавателями Московской Духовной Академии. Напомню, мы начали включать в программу звуковые фрагменты из видеофильма «Лица Академии». Сегодня вы услышите беседу игумена Милетия, проректора Московской Духовной Академии, с доктором филологических наук, профессором Александром Александровичем Волковым. Нашу программу открывает архивная запись слова преснопамятного архимандрита Георгия Тертышникова. Отец Георгий, многолетний автор нашей радиостанции, в течение долгих лет трудился в московских духовных школах, насельник Троицы Сергиевой Лавры, а географ наших выдающихся современников, преподобного старца Варнава Гефсиманского, преподобного мученика Кранида Любимого, последнего наместника Троицы Сергиевой Лавры до ее закрытия, в течение многих лет являлся также автором «Радио Радонеж». Эта запись, которую вы сейчас услышите, сделана в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры в 80-е годы прошлого века.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Братья и сестры, Святая Православная Церковь учит о том, что Бог является источником любви, является источником блаженства. И будучи блаженным по своей природе, Господь Бог пожелал, чтобы и другие разумные существа участвовали в его блаженстве. С этой целью Господь вначале сотворил ангелов. Но случилось так, что некоторые из них, так высшие из ангелов Деница и другие, возгордились и отпали от Бога, не раскаялись и стали называться злыми духами. И хотя они являются разумными существами, но они составляют царство, враждебное к Богу и к человеку. Вопрос о злых духах поднимался на Пятом Вселенском соборе. Там разбиралось учение одного из древних учителей церкви Оригена, который учил, что Бог есть любовь, и все разумные существа сотворены для блаженства. И поэтому злые духи, если даже они окажутся вместе мучения, через некоторое время покаявшись, они получат свободу и сподобятся блаженству. В связи с тем, что этот вопрос является богословским, святые отцы тщательно изучили Священное Писание, предание Церкви, учение святых отцов боговдохновенных и пришли к такому выводу, что злые духи, хотя имеют свободу, хотя не имеют возможность покаяться, но до страшного суда, согласно Священному Писанию, они не воспользуются этой возможностью и останутся злыми, нераскаянными духами. Поэтому злые духи являются для нас врагами, и они постоянно проявляют эту вражду к Богу и к людям во всей истории человечества. Затем Господь сотворил человека. Но хотя люди по внушению дьявола согрешили, но у них тоже осталась возможность покаяния. И святые отцы учат, что пока человек живет на земле, его нельзя осуждать, потому что он может покаяться в последние минуты своей жизни и получить прощение грехов. Поэтому, если в отношении злых духов в Священном Писании дается наставление, что это наши враги, в связи с тем, что они враги Божии, то в отношении людей Господь сказал: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас и творящих вам напасть». Поэтому в Евангелии говорится о том, что когда один юноша спросил, какие главные заповеди в законе Моисеева, то Господь сказал, что главной заповедью является любовь к Богу и любовь к ближнему. Поэтому по учению Церкви мы должны проявлять к своим ближним, то есть к людям, которые нас окружают, с которыми мы общаемся, христианскую любовь. И в первую очередь эта любовь должна проявляться в том, чтобы мы должны стараться помогать людям познать истину, познать учение о Боге, о вечной жизни, познать заповеди, исполняя которые человек достигнет вечного блаженства. И в этом случае, если мы даже видим какие-то недостатки, мы не должны осуждать своих ближних и стараться всячески помогать им духовно, стараться, чтобы они познали истину. Преподобный Абба Дорофей сообщает такой случай. Однажды на море плыл корабль. Среди многочисленных пассажиров находилось семейство, в котором было две девочки-близнецы. Но вот случилась буря, корабль начал терпеть крушение, и жители, которые находились на берегу, попытались оказать помощь этим людям. Спастись удалось немногим, и среди этого семейства спасли люди только этих двух девочек-близнецов. Когда их привезли на берег, то решили, что отдадут тому, кто пожелает взять на воспитание. Одну из девочек взяла женщина-христианка, и когда она выросла, то стала подвижницей. Другую девочку взяла женщина, которая вела неблагочестивый образ жизни, и когда эта девочка выросла, то стала грешницей. Преподобный Абба Дорофей говорит, что по суду человеческому одна из них подвижница, а другая грешница. Но Господь знает обстоятельства, в которых эти люди находились, возможности, которые они имели, и может случиться, что если по суду человеческому эта девочка, ставшая грешницей, является осужденной, то по суду Божию, может быть, она, покаявшись, получит прощение своих грехов в последние минуты своей жизни. И мы с вами являемся свидетельствами таких событий, когда люди оказались в сложных обстоятельствах. Многие из них не слышали учения о Боге. Многие были под влиянием различных сект и других религий. И поэтому, если по суду человеческому одни являются православными, а другие являются грешниками, то Господь знает обстоятельства, в которых находились люди. И это дает для нас такое назидание, что с одной стороны мы не должны осуждать своих ближних. С другой стороны, мы должны проявлять милосердие к людям, которые оказались в таких сложных обстоятельствах. Поэтому каждый христианин имеет свою обязанность оказывать духовное милосердие к людям, с которыми он общается. А для того, чтобы людям указать истину, христианин должен эту истину сам усвоить, и только в таком случае он может свидетельствовать об этой истине. Источником истины является Священное Писание. Священное Писание имеет такую особенность, что оно не является простыми книгами, а написаны пророками, апостолами, которые писали по внушению Божию. Поэтому эти книги называются боговдохновенными. Но особенностью этих книг является то, что простой грешный человек не может правильно понять эти глубокие истины. И поэтому на Вселенских соборах уже святые отцы высказывали предупреждение, что христианин должен понимать Священное Писание так, как понимали святые отцы. Потому что пророки и апостолы по внушению Святого Духа написали эти книги, а святые отцы по внушению Святого Духа растолковали и объяснили, как их можно, эти наставления, применить в различных обстоятельствах жизни. Но мы знаем, что многие христиане не послушались предостережений Святой Церкви. Существуют многочисленные общины, которые называют себя христианами, но они толкуют Священное Писание по-своему и таким образом высказывают теоретические учения, осужденные Святой Церковью. Поэтому в связи с появлением таких учений, с появлением таких общин, Святая Церковь, чтобы засвидетельствовать то, что она хранит святую истину, стала называться православной. Это свидетельствует о том, что православная Церковь правильно учит о Боге, сохраняет неповрежденно то учение, которое сообщил сам Бог, там воплотившийся Сын Божий, Господь наш Иисус Христос. Поэтому, чтобы нам понять правильно богооткровенную истину, мы должны тщательно изучать наставления святых отцов. И в настоящее время по промыслу Божию Русская Православная Церковь имеет возможность издавать книги святых отцов «Жития святых». Читая «Жития святых», мы можем узнать наставление, как люди, занимая различные должности, находясь в различных обстоятельствах, могли исполнить волю Божию и достигнуть вечного спасения. И поэтому мы должны стараться усвоить богооткровенную истину, потому что человек имеет различные дарования. И вот величайшим даром по учению Святой Церкви является то, что мы приобрели православную веру. Величайшим даром, который имеет наш народ, является то, что по промыслу Божию через князя Владимира нам сообщена православная вера. Ради того, что наши предки сохраняли в чистоте православную веру, они получали помощь Божию от Господа, от Божьей Матери и от святых угодников Божьих в различных трудных обстоятельствах жизни. Но наши соотечественники любили особенно Божью Матерь, и поэтому Святая Русь называлась домом Пресвятой Богородицы. И Божья Матерь проявляла особое действие, и об этом свидетельствуют многочисленные чудотворные иконы, которых более 300 находится на Святой Руси. Об этом свидетельствует то, что многочисленные храмы посвящены Пресвятой Богородице. Пресвятая Богородица особое внимание уделяла и христианским подвижникам. Так она много раз являлась преподобному Серафиму, она явилась и преподобному Сергию Радонежскому и обещала, что будет ходатайцей за всех живущих в этой обители и посещающих эту обитель до скончания века. Это место освящено стопами Божьей Матери, и оно находится под ее особым покровительством. Поэтому мы должны стараться помнить о святых угодниках Божьих, особенно о тех, которые в земле российской просияли, потому что они особенно заботятся о людях, живущих на земле. И мы должны подражать им в жизни, исполнять с такой же ревностью заповеди Божьи. А святые угодники Божии, если мы познакомимся с их жизнью, они тщательно изучали Священное Писание святых отцов и могли помогать своим ближним. И поэтому, особенно в настоящее время, когда многие наши соотечественники, убедившись в том, что они были обмануты, убедившись в том, что существует Бог и вечная жизнь, стремятся к познанию истины, но встречают различные препятствия со стороны своих страстей, со стороны различных обстоятельств, со стороны сект, которые с усердием стараются препятствовать достижению спасения. Мы должны своей жизнью, своими наставлениями свидетельствовать об истине и помогать людям в достижении спасения. И это будет являться величайшим видом нашего духовного милосердия. И одним из высоких духовных видов милосердия является наша молитва об усопших. Мы знаем, что многие наши близкие, усопшие, они не имели возможности познать в полноте истину. Они не имели возможности угождать Богу, встречая различные препятствия. Но по милосердию Божию им могут оказать помощь духовную люди, живущие на земле. Поэтому, если мы будем молиться за своих усопших, то это будет видом милосердия. И много имеется свидетельств, что если они даже осуждаются на частном суде, то по молитвам живущих на земле участь их изменяется до страшного суда, и они сподобляются блаженству. С другой стороны, усопшие, движимые любовью к своим земным собратьям, проявляют свою любовь, предостерегают различных опасностей, особенно тем, которые за них молятся. И в то же время мы должны постоянно иметь общение не только с Господом, но с святыми угодниками Божьими. И Святая Церковь установила в связи с этим многочисленное празднество в честь святых, совершая ежедневно память каких-то святых. Церковь напоминает о том, чтобы святые находятся в двустороннем мире, но уже достигнув святости, они готовы помочь нам, если мы будем обращаться к ним с молитвой о помощи. Поэтому мы должны чаще всего молиться. Господь говорит: «Просите, и дастся вам». Мы должны как можно чаще обращаться с молитвой к Господу и к святым угодникам Божьим. И в отношении к нашим ближним мы должны проявлять и телесное милосердие. Господь говорит: «Приобретайте друзей богатством неправедным». И святитель Филарет Московский объясняет: «Все, что имеет человек, является даром Божиим. Даром Божиим является жизнь. Даром Божиим таланты, которые он обретает и потом развивает. Даром Божиим имеет и то, что он имеет богатство. Поэтому Господь предупреждает о том, чтобы человек не присваивал себе эти дарования, что они являются Божиими, и он этими дарами должен служить своим ближним, и таким образом он исполнит волю Божию и будет иметь надежду на достижение спасения. Поэтому мы должны помнить, что время земной жизни является драгоценным Божиим даром, и что земная жизнь является кратковременным путешествием к будущему веку. И в то же время Священное Писание нас предупреждает, что время земной жизни скоротечно, поэтому земная жизнь сравнивается с паром, с туманом, который на время появляется и затем бесследно исчезает. Поэтому мы должны беречь время земной жизни, не только годы, но дни и часы имеют свое назначение, свой смысл, и мы должны беречь этот дар, чтобы выполнить свое назначение, чтобы помогать своим ближним в достижении спасения. И если мы будем с усердием во всех обстоятельствах жизни исполнять волю Божию, то, окончив земную жизнь, подобимся славить вечно своего Создателя в месте блаженства со всеми святыми.
Вы слушали слово преснопамятного архимандрита Георгия Тертышникова об обязанностях христианина. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. В эфире очередной фрагмент из авторского цикла «Поучительное слово святителя Филарета Дроздова по его письмам».
Примеры подвигов. Хорошо знать добрых людей, хотя бы только по имени. Святитель Филарет. Примеры подвигов служат прямым продолжением поучительных рассказов, так как и они наглядным образом показывают, как в жизни воплощаются истины веры и благочестия. Святость – обязанность всякого христианина, и святитель являет ее в подвигах угодников Божиих, которых Церковь признает по благодатным благотворным действием. Крестители Господня, святителей, преподобных, затворников, милостивых. В мимоходном и весьма скромном свидетельстве о себе в высочайшем образе пастыря-начальника. Креститель Господень. О пьянии крестителем кто-то хорошо говорит: подлинно чудно, что он из утробы матерни стремился ко Христу и почти всю жизнь провел в разлучении с ним. Вот покорность судьбам Божьим. Вот поучение, как располагать себя, когда что близкое к нам приходит из видимого в невидимое. Святители, единое дыхание ума в чете священной, как бы одна душа в двух телах, Василий в Григории, Григорий в Василии, совокупленный любовью. Ныне молите Христа о стаде нашем. Святитель Дмитрий в писании собственно духовных подлинно велик. Жаль, что проповеди его подверглись действию современного вкуса красноречия. Протоиерей Иоанн Вениаминов, потом святой митрополит Московский Иннокентий, наш миссионер в Российской Америке, он добрый служитель Божий. Преподобные, велик преподобный Сергий, нам не достигнуть его высоты. Будем сколько-нибудь подражать, хотя нищете преподобного Никона, и сделаем для скита рызницу шелковую, без серебра и золота. Мир душе отца Иосифа, верному ученику преподобного Сергия. Он был воистину скитянин в тихости и простоте. Затворники. Тамбовский помещик, сообщая святому Филарету о затворнике Иларионе, троекуровском старце. Ему 90 лет. Выходит он только иногда в церковь к литургии, которая для него совершается прежде солнца. Как приятно быть у него в келье, и как светло, хотя и солнца нет. Один, окончивший семинарское учение, просил у него совета на вступление в монашество. Отец Иларион отвечал: «Ты будешь священником и будешь монахом». Получивший сей ответ, действительно сделался священником, но года через три овдовел и, не оставляя своего места, жил в воздержании не только в отношении пищи, но и относительно сна. Близким к отцу Илариону был затворник Иоанн. Он хотел быть престарцем, но по его наставлению затворился в другом месте и по нескольких летах подвигов проставился с благодатными знамениями. Милостивые, святитель приводит пример, обличающий всех тех, кто спешит осудить ближнего. О господине П. судите строго и, может быть, поспешно. Мне известны обстоятельства, располагающие судить лучше. Он купил несколько тысяч кратких молитвословов, чтобы раздавать народу или за ничтожную цену или даром. Посетил квартирный дом бездомных и, найдя в чистоте смешение полов и возрастов, старается устроить квартирный дом, в котором были бы разделены полы и возрасты, и был надзор. Сам святой Филарет. О себе святитель говорит любезнейшему родителю предельно кратко и скромно: пробыть около 6 часов в классе и в 2 недели сказать одну проповедь, не считая тех, которые обыкновенно назначаются в праздники, вот та должность, которую вы называете веселой. Но и вы соглашаетесь, что она есть немалое бремя. Столь малыми сведениями, а еще меньшей опытностью, быть проповедником и каждое произведение слабого пера подвергать суду такого мужа, который вдвое более всей жизни моей наслаждается славой богослова и витии, сие одно могло бы и не меня привести в недоумение. При всем том я решился. И на что иное мог бы я решиться? Я решился повиноваться внешней воле, сколько позволят мои силы. Высочайший пример – пастырь-начальник. Что касается до примера, всего лучше взирайте на пример пастыря-начальника в Евангелии. Он есть путь, истина и жизнь. Сказав немного об отдельных подвижниках, святитель, как бы оправдывая себя, заключает: «Хорошо знать добрых людей хотя бы только по имени».
Продолжение авторского цикла «Поучительное слово святителя Филарета, митрополита Московского по его письмам» прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие братья и сестры, завершает нашу сегодняшнюю программу очередной фрагмент из нового фильма, выпущенного Московской духовной академией. «Лица академии» – так называется этот сборник, состоящий из двух дисков. На нем записано 8 интервью со старейшими преподавателями Московской духовной академии. Сегодня вы услышите беседу с доктором филологических наук, профессором Александром Александровичем Волковым.
Сан Саныч, можно говорить о чем угодно и очень долго. И очень трудно удержать разговор в рамках какой-то одной темы. Давайте посмотрим, что получилось. Хотелось бы услышать, какое ваше было первое впечатление, когда впервые оказались здесь, в академии?
Телячий восторг.
Да что вы говорите? От чего?
От академии.
Ну, а что тут такого? Ну, такие, Господи, же люди, такие же стены.
Ну, я хирург. Я люблю всякую старину. Приезжаю, говорю, люди... Подрясник ходит в колбуках, ходят все такие с бородами, вообще благолепие и благодать. Господи, думаю, тут пахнет не так, как в Москве, и правда. И был я в полном восторге. Вообще-то говоря, в этом восторге, правда, ну, естественно, всякие чувства притупляются с годами. Я пребываю и сейчас. Правда, сейчас я знаю, что есть у нас недостатки некоторые. Приду с многочисленными достоинствами. Ну да, ну есть, ну а где же, так сказать, мы в подводном мире живем, где без этого бывает. Но, смотря трезво на вещи, я, в общем, почти с таким же восторгом смотрю на Сергея Пасадова. Приходишь, едешь, ну, спать хочется, спал 2 часа в ночь. Идешь, еле ноги передвигаются, подошел туда, смотрел, слава тебе, Господи.
Александр Александрович, вы... практически 20 лет в Московской духовной академии. И, конечно, логично было бы поинтересоваться о том, как вы видите наших студентов, будучи профессором и академии, и Московского государственного университета, доктором филологических наук. Было бы очень интересно узнать ваши переживания, отличия наших студентов от студентов светских. Но я этого делать не буду. Потому что мне очень хотелось бы с вами поговорить на тему пропаганды. Что такое пропаганда? В каких объемах она допустима в церковной жизни? Как вы объясняете студентам проповедь? Это пропаганда? Или все-таки это не пропаганда? В какой ситуации проповедь становится пропагандой?
Хорошо. Существует 3 формы продолженной речи. То есть речь, которая обращается к определенной аудитории, и которая не ограничивается одним выступлением, но высказывается многократно, во-первых, а во-вторых, бывает связана не только с устной речью, не, является не только устной речью, но еще бывает связана с различными формами текстов. Ну, например, скажем, проповедь, исповедь, и занятия, допустим, катехизацией, ну, что-то в этом роде. Вот таких форм продолженной деятельности существует три. Это, собственно, проповедь, в строгом смысле этого слова, гомилетика, это пропаганда и педагогика. Когда мы кому-нибудь преподаем, мы, естественно, готовим не одну какую-то лекцию, а целую серию лекций. Когда священник проповедует, он, естественно, проповедует в определенные дни на определенные темы, перед ним стоят определенные задачи на каждую его проповедь, соответствующим образом он должен быть подготовлен не к одной какой-то проповеди, а к целому циклу проповедей, которые между собой связаны по смыслу, в которых развертывается определенное содержание. Далее, когда мы говорим о пропаганде, гомилетике и педагогике, мы должны представлять себе отношение автора речи, говорящего, и получателя речи. Если я православный христианин, если я нахожусь в храме, значит, я как отношусь к священнику, который проповедует?
Предполагается, что положительно.
Не просто положительно, а я не оспориваю его суждение. Такова моя установка. Священник, поскольку он говорит от лица церкви, поскольку он мой духовный руководитель, говорит все правильно. Когда я слушаю преподавателя, читающего мне лекцию, как я к нему отношусь? Примерно так же. Хотя преподавателю я могу задавать вопрос, как студент, если я что-то не понял, в основном, ну, бывает, если я с чем-то не согласен, допустим. Так, всякое бывает. Здесь тоже есть презумпция того, что говорящий говорит истину, потому что он, скажем, профессор, и имеет право говорить то, что он говорит, там, читать свой курс. Соответствующим образом я к нему так и отношусь. Когда мы говорим о пропаганде, то соответствующим образом человек, который получает пропагандистский текст, к нему с точки зрения риторики должен относиться всегда критически. Далее, когда мы занимаемся обучением, ясное дело, что мы сообщаем у студентам какие-то определенные знания, излагаем определенную систему знаний. Знания повышаются. Естественным образом студент нам отвечает на зачете или на экзамене то, что мы ему начитали, и то, что он прочел в учебниках. Отлично. Когда священник произносит проповедь, проповедует, конечно, он дает определенный состав знаний, иногда это бывает необходимо, ну, хотя бы для того, чтобы объяснить там смысл того или другого праздника, верно? Но вместе с тем, главный его цель – это развитие духовного содержания человека, то есть направление души к Богу. И человек, душа которого направляется к Богу посредством проповеди, а проповедь является вообще-то обычной частью божественной литургии, ясно, что это вот одна задача. И естественным образом, что проповедь каждый воспринимает в известном смысле по-своему, и известно, что проповедь должна быть обращена к моим духовным проблемам, которые мне необходимо решить. А задача пропаганды заключается в том, чтобы убедить аудиторию в определенных, скажем, политических доктринах.
Именно политических?
Ну, а какие могут быть еще? Ну, политические доктрины, могут быть еще какие-то доктрины. Но, в конце концов, даже если это пропаганда, пропагандистские
действия.
Здоровый, ну, пожалуйста, пускай будет так. Ну, в каких-то доктринах, скажем, политических, может быть, нравственных, может быть, каких-то бытовых, как у тебя какой-то системе бытовых представлений какую-то объяснить. Но, в общем, это не есть изменение знания. И даже не есть цель пропаганды изменения личности. А целью пропаганды является изменение некоторого мировоззрения, например. Чем пропаганда отличается от агитации? Вот пропаганда – это распространение. Пропаганда – значит распространение. Распространение в аудитории некоторой доктрины, скажем, в основном политической, а агитация – это побуждение к действию, Таково классическое понимание отношения пропаганды и агитации. Ну, сами все слова соответствующие вещи, значит. Может ли церковь заниматься пропагандой? Ну, во-первых, мне кажется, нужно разделить. Собственно, то, что подразумевается под пропагандой по определению, так, тому определению, которое мы постарались дать, и то, что понимается под пропагандой, ну, сообществом журналистов.
Угу.
Сообщество журналистов понимает под пропагандой некое недобросовестное или не вполне добросовестное попытку внушения аудитории тех или иных представлений. Я не вижу причин, почему пропаганда должна быть недобросовестной. Она может быть вполне добросовестной. Хорошо. Могут ли церковь пропагандировать? Ну, а почему бы и нет? Что может церковь пропагандировать только? Понятное дело, не все, что угодно. Скажем, тот же здоровый образ жизни, а почему бы и нет? Скажем, некие духовные ценности общества, почему бы и нет? Я думаю, в этом ничего дурного нет. Другое дело, что в любой аргументации, пропагандистской, вообще в любой пропагандистской и даже гомилитической аргументации, ну, как известно, реально иногда получаются некие софизмы, некие эристические приемы и так далее. Это, в принципе, нехорошо.
Угу. Почему?
Нехорошо, потому что эристический прием обманывает человека. Человек принимает некоторые решения, которые навязываются ему вот этим вот эллистическим приемом. Это может быть софизм просто, скажем, там, намеренный или более-менее намеренный, ненамеренное логически неправильное построение. Это может быть использование не тех слов, какие нужно использовать было бы, хотя никому не известно, какие слова нужно было бы использовать, потому что любая, скажем, воюющая страна противника называет целью или мишенью, правда? А когда говорится о своих потерях, то говорится о потерях людей. Значит, тот, кто занимается разведкой у нас, против нас шпион, а тот, кто делает в другой стране за нас, он разведчик. И иного, на самом деле, никогда не бывает. Тут ничего не поделаешь, потому что и пропаганда, и агитация, и педагогика всегда предполагают определенную мировоззренческую позицию человека, который тем, другим и третьим занимается. И те, кто говорят, что у журналиста нет мировоззренческой позиции, лгут. Уж не бывают журналисты без мировоззренческой позиции, без мировоззрения. И не бывает никакой журналистики никогда и нигде, которая не навязывала бы аудитории тех или иных представлений или тех или иных оценок, которые, в свою очередь, навязываются соответствующей системе массовой коммуникации. Вот сегодня мы видим ярчайший пример этому. Ну, пожалуйста, вот история с Украиной, история с санкциями и прочие вещи. Вот вам, пожалуйста. Понятное дело, что всякие действия массовой коммуникации на самом деле всегда являются пропагандой, что бы об этом ни говорило журналистское сообщество.
Скажите, пожалуйста, а вот в различных культурах формы, способы осуществления пропаганды меняются или последнее время все более или менее типично, стандартно?
Ну, наверное, многое стандартизуется в современном мире, в современном жизни. Но я могу сказать, вот мне приходилось в свое время присутствовать. Я был в это время в Китае при событиях на площади Тяньаньмэнь. Вот если для нашей страны характерна, скажем, митинговая речь, ораторская проза, и у нас очень красноречиво выступают всякие разные люди на митингах, то у китайцев просто нет ораторского искусства как такового.
О, как интересно.
Китаец пишет. Он пишет такие тексты, которые называются «дацзибао». Такая бумажка, которая китай... Да, дзибао.
Да. Это сродни нашему плакату.
Это сродни нашему, ну, как-то, как бы объявлению, слогану, вот чему-то в этом роде, да? Вот он пишет этот зубовой, где-нибудь он на заборе или где-нибудь еще вывешивает. Я помню, с того университета, где я работал, в то время протянули вот так вот папа под потолком веревочки. Знаете, веревочка висела много-много-много-много дзебао, китайцы ходили и читали эти дзебао всем.
То есть они все были разного содержания?
Ну, каждый пишет дзебао, каждый, кто хочет, пишет дзебао, они все хотели писать эти самые бумаженцы. Да, когда китаец вылезал на трибуну, он начинал рвать на себя одежду и плакать.
И все?
Ну, и что-то такое невнятное говорил. Это производило на публику сильное впечатление. Публика тоже при этом плакала. Вот это китайское ораторское искусство. Да. Вот тогда оно было вот таким. Как сейчас, не знаю, я в Китае не был 25 лет уже.
Александр Александрович, хотелось бы вернуться все-таки к теме пропаганды. Сегодня мы видим, что происходит девальвация слова. Большая часть материалов, публикуемых в интернете, да и в других средствах массовой информации, это прежде всего визуальные образы. Народ не просто разучился читать и вдумываться в крупные литературные формы, но и даже текст больше, чем один экран, для него уже трудно воспринимаем. В связи с этим, как изменились способы пропаганды, если они изменились?
Конечно, они изменились. Есть интернет. В интернете есть вот эти вот интернетские деятели. Эти интернетские деятели, поскольку многие из них обладают соответствующей подготовкой, психологической, коммуникологической, всякой разной другой политической подготовкой, группируют вокруг себя некие круги. Поскольку интернет принципиально диалогическая система, то есть система, в которой возможен разговор всех со всеми, то эти круги, собственно, воспроизводят некие смыслы, задаваемые вот этими вот точками, из которых исходит та или другая информация. В интернете действует эффект лавины. Ну, сообщите вы, что завтра рубль упадет там до 80 за доллар или до 100 за доллар. Это немедленно распространится по интернету, независимо от того, каков источник. Вот, сказать, это было мое мнение. Я ошибся. Но дело в том, что поскольку эта информация распространится по интернету, то соответствующим образом она пойдет в информационно-поисковые системы типа Google, Яндекса и так далее, и уже предстанет как информация более-менее достоверная.
Концов
не найдешь. И ее-то и будут искать, потому что она попала в соответствующий раздел информационной системы, то есть Google. Это очень сложная ситуация, очень страшная ситуация. Почему она страшная? Почему? Потому что, когда появляется новая, так называемая, фактура речи, ну, скажем, книгопечатание, вот массовая коммуникация как таковая, интернет, что происходит? Вот книгопечатание появилось, начались религиозные войны во Франции, в Германии, в Англии, верно, 16 век.
Да, без этого не было бы.
Потому что Библию перевели на языки новые, ее стал читать каждый сапожник, пирожник и кто угодно, и каждый из них высказывал свое мнение о том, что там написано. Вот вам в результате получается реформация, поскольку мнения были разные, тут же взялись за артебузы, стали из этих артебуз стрелять. Появилась массовая коммуникация в начале 20 века, мы получили две мировые войны. Потому что все вот режимы, ну, они все тоталитарные. Только они немного по-разному устроены. Что наш, что немецкий, что американский. Это все тоталитарные режимы. Они все управляются и управляются массовой коммуникацией. И все они формируют некий единый образ получателя речи. Как говорил один исследователь, правило равнения вниз. Текст массовой коммуникации должен быть понятен последнему дураку. Потому что если он непонятен последнему дураку, то он не нужен. Он должен быть понятен всем. Значит, он ориентируется на самый низкий уровень представления человека. И высокий уровень представления человека ему вреден. Значит, должен быть выстроен некий, так сказать, тип человека с определенным устойчивым задаваем той же массовой идеологией, массовой коммуникацией, мировоззрением, вот это будет, так сказать, средний немец, средний американец, ради Бога. И без массовой коммуникации современный мир невозможен. Сегодня мы получили интернет. Что будет, я не знаю.
Но, исходя из логики, обозначенной вами, предположить страшно.
Конечно, страшно. А что делать? Но, в конце концов, после всех этих потрясений, человек вообще не умнеет.
Глупеет по-разному.
Ну да, но как-то были зарегулированы использование массовой коммуникации обычной. Она была ограничена, скажем, от культурной продукции. Массовая коммуникация не является культурой. От культурной продукции. Вот были разделены различные издания по классам и по типу, так сказать, выхода в свет и по типу аудитории. Было введено соответствующее законодательство, все просто. Вот с интернетом придется делать то же самое.
То есть вы считаете, это неизбежно?
Абсолютно неизбежно, потому что не бывает такой формы речи, которая бы не получала для себя правового регулирования. Уж на самом деле языковая политика государства, языковая политика страны не выражается в законах о русском языке. Это пустые законы. Угу. Просто пустые, неработающие законы. Сотрясение воздуха, по сути. А она выражается в законах о книгоиздательской деятельности, в законах о школе, в законах там об оскорблении личности, в законах о дефамации, распространении информации, ну и так далее. Вот это вот и есть, собственно, законы о речи. Эти законы необходимо издавать, необходимо вводить нормы, регулирующие речевое поведение в условиях различных массовых источников информации. Почему? Потому что это поведение, будь оно нерегулируемо, оно сегодня практически нерегулируемо, всегда приводит к соответствующим последствиям, потому что люди... люди, когда ссорятся, в конце концов, группируются в какие-то сообщества, хватаются оружия, как бывает всюду и всегда. И вот пусть посмотрите, во всех странах, вот не только у нас, но в тех Соединенных Штатах, люди начинают стрелять в своих ближних. Ни за что и ни про что. Схватил два пистолета и пошел стрелять в кого, попал. Почему это происходит? Не только потому, что оружие дают, а потому, что кино, интернет, массовая коммуникация показывают соответствующие примеры. Ведь как работает вот это вот сознание массовое? Ему нужен...
архетип
какой-то. Да, какой-то архетип ему нужен, какой-то наглядный пример. Показали человек с пистолетом, который так хорошо стреляет, и все.
Ему-то хорошо от этого.
Ему хочется пальнуть. Вот кто держал в руках оружие, не приведи Господь, тот это понимает, что пальнуть хочется. Вот и все.
Сегодня мы видим, что церковь в плане, как сегодня принято выражаться, продвижения своих идей, своих концепций, очень сильно отстает по сравнению с тем, что насаждается в сознании наших людей, прежде всего зрителей. Но ведь вы вообще правильно сказали, что любая пропаганда... она предполагает критическое отношение человека к ней самой. Не получится ли так, что если церковь повысит активность, свою активность в области пропаганды, даже правильной, даже не лукавой, не обманывающей, хорошей пропаганды, она тем самым себя начнет дискредитировать?
Не ливну и лукавнующему, не выдавить творящему беззаконие. Совершенно верно, вы совершенно правы. Я очень боюсь этого. Я боюсь вообще всяких движений церкви, любых движений, которые связывают церковь, церковное образование, общественную деятельность церкви с разного рода светскими общественными структурами, скажем, с наукой. Вот, пожалуйста, вот у нас проводится реформа нашего образования, правда? На что рассчитаны... те документы, которые спускаются из министерства для вузов. На определенный тип прикладного образования. Это плохо для больших, хороших университетов научных. Но это тем более плохо для духовной академии. И тем более, мне кажется, опасно. В связи с тем, что, слава богу, в университете-то мы умеем писать программы. Ух, научились. Давно. Да? А здесь-то ведь мы не очень хорошо умеем где-то все это делать. И получается, что вот эти вот требования исполняются иногда буквально.
То есть они становятся не просто областью бюрократии, а превращаются в жизнь.
Да. И если мы, скажем, будем вот так вот также действовать в области массовой коммуникации, то, боюсь, здесь будет не очень-то хорошо. Поэтому что можно, мне кажется, делать? Вот святейший патриарх, по-моему, еще продолжает выступать по телевидению. Вот это полезно, чтобы было. И, может быть...
Его должно быть больше.
Ну, чтобы... Ну, жалко же святейших патриархов. Он же человек, в конце концов. Не могут за всех работать. Ведь самим надо работать, как предписывает священначалие. Да, но при этом, конечно, стараться выступать в средствах массовой информации, причем не только в Радонеже. Многие священники, как я понимаю, боятся выступать в светских, ну, и средствах массовой информации, в интернете, потому что тут выступил в интернете, а там, если блогер, такой, так обложит, что не приведи Господь. Этого бояться не надо. Там это всегда бывает.
Вы знаете, Александр Александрович, мне кажется, здесь есть не только этот страх, но ведь многие священники боятся публичных выступлений в светском окружении, в светской среде, потому что опасаются быть воспринятыми как маргиналы. Они не умеют говорить на том языке, на котором их хотели бы услышать слушатели.
Правильный страх, но его можно преодолеть. И я вообще предложил сделать простую вещь. Позвать тех священников, созвать. Ну, сюда вот, к нам сюда созвать. Тех священников, которых, как мы предполагаем, которые к этому способны и готовы. И не очень боятся. И с ним позаниматься. Ну, большая нагрузка у нас. Дело-то хорошее.
Дело-то хорошее, и это очень востребовано сегодня.
Да, ну вот позанимаем с ним.
Приятно слышать из уст ваших, что не все плохо, на самом
деле. Все хорошо.
А будет еще лучше.
А будет еще лучше.
С помощью Божьего.
Спасибо вам.
Спасибо.
Это была беседа с доктором филологических наук Александром Александровичем Волковым. Напомню, вы слушали звуковой фрагмент из нового фильма «Лица Академии», выпущенного к 200-летию московских духовных школ. Подошел к концу 551 выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.